Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:05 у микрофона Владимир Карпов. И вместе с вами мы наблюдаем за новостями дня сегодняшнего, ну и провожаем день сегодняшний. В эти секунды информагентство нам сообщает, что Российская Федерация использовала технологии Siemens в Крыму с максимальной юридической корректностью. Это докладывает господин Мантуров. Скандал вокруг турбин, которые то ли были поставлены на территорию полуострова, то ли не были поставлены на территорию полуострова, только разгорается. А в наших министерствах и ведомствах подозревают, что не обошлось без внешнего давления на компанию Siemens, но факт остается фактом. Компания подает в суды, намерена судиться, требует от Российской Федерации возвращения на территорию континентальной России газотурбин, если они были поставлены на территорию полуострова. Здесь масса вопросов возникает. Были турбины поставлены или нет? Вопрос первый. Дальше. А что, если действительно мы произвели их по технологии Siemens? Дальше. А как проверить, были поставлены эти турбины или нет, если у компании Siemens могут возникнуть даже проблемы с тем, чтобы попасть на территорию полуострова, потому что все время по этому поводу возмущаются в Киеве. А компания не хочет ссориться, видимо, и с Украиной, и вообще с международным сообществом. В общем, неловкость какая-то возникает с этими газовыми турбинами, которые то ли были поставлены на территорию полуострова, то ли не были поставлены на территорию полуострова. Вопреки официальной позиции, я полагаю, что наши все-таки каким-то образом смогли эти турбины доставить в Крым, и они там уже, видимо, как-то ведут пусконаладочные работы с тем, чтобы потом добывать электричество с помощью этих турбин от компании Siemens. Но все это мои, безусловно, домыслы. Сам не видел, не щупал, не трогал, не читал надписи на этих турбинах, если они уже стоят где-нибудь там. Ну и в связи с этим, конечно же, масса вот этих вопросов, которые возникают, требует и обсуждения. Есть и еще одна тонкая деталь. Поссорившись с компанией Siemens, а она уже сделала сегодня громкое заявление о пересмотре отношений с Российской Федерацией, о пересмотре своего бизнеса в Российской Федерации, пока не обещая каких-то резких движений, но так или иначе эта информация прозвучала. Я специально зашел на сайт компании Siemens, чтобы посмотреть, насколько тесным это сотрудничество можно назвать. Знаете, практически слились. Если посмотреть на те проекты, которые компания реализует, это не только поезда, которые известны и которые компания поставляет в рамках развития инфраструктуры в Российской Федерации. Это масса всего другого. Например, сотрудничество с «Газпромом». Например, реализация проекта по созданию в России различного рода электробусов. Это инфраструктурные проекты, которые продолжает компания реализовывать в Российской Федерации. Это энергетические проекты, в том числе в Санкт-Петербурге, в Адмиралтейском районе. Это так или иначе технологии, которые Российская Федерация покупает фактически у компании Siemens. И здесь уже в России мы за счет этого в том числе существуем. Много говорилось об импортозамещении, но без этих технологий нам по-прежнему очень-очень и очень тяжело. Вот, пожалуй, что можно сказать так, в самом начале, но и сейчас, конечно же, будут приглашаться в эфир в том числе и специалисты, возможно, нам повезет дозвоняться те, кто тесно сотрудничали и сотрудничают с компанией Siemens. Телефон прямого эфира прежний 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как раз вот, ну, меня зовут Борис.
Да, Борис.
Работник одной из компаний, которую вы сказали, это госмонополия. А для нашего самого западного региона, я думаю, не надо уточнить, какой у нас самый западный
регион. Предположим, что это Калининградская область, да.
Ну, да, был в свое время объявлен тендер на поставку компрессорных станций, в том числе газовых турбин для ПХГ, это подземное хранилище газа.
Угу.
Естественно, они были аккредитованы под определенную компанию. А по поводу самого Siemens могу вам сказать просто вот фразу, которая все объяснит. Мы научили немцев работать на откатах.
То есть немцы, ну, как я уже даже употребил это слово, срослись с Российской Федерацией. Немцы абсолютно, из компании Siemens.
Абсолютно. Поэтому, естественно, они будут говорить сейчас что угодно. Вот, русские такие плохие. Мы не хотели. Мы вообще ни при чем. Но были прецеденты очень нехорошие со стороны, в том числе и немцев, когда нам обещали разработку скинуть именно турбины, какой она должна, чертеже, потом сказали, нам нельзя, вы уж поймите, и были финансовые потери. Все это сейчас пройдет, все это уляжется, и дальше будем сотрудничать с ними.
Да тут тонкий момент все же присутствует, потому что на них могут, ну, действительно цыкнуть и потребовать, чтобы какие-то
проекты... На них цыкали не раз. В том числе и западные наши партнеры, как говорит многоуважаемый президент, и местное управление со стороны федеративного управления. Но деньги есть деньги. И учитывая, что небезызвестная госмонополия является одним из крупнейших заказчиков «Сименса», ну кто будет его терять?
Ну, просто в качестве уточнения. А ну вот если произойдет то, чего все опасаются. А что, если компания «Сименс» возьмет, да и действительно хлопнет дверью или ее вынудят хлопнуть дверью? Что тогда будет, ну, например, с госмонополией, с которой вы сотрудничаете? Что будет вообще с нами, с теми проектами, которые у нас реализуются? Сами-то мы сдюжим или нет?
Нет, мы не сдюжим, мы, скорее всего, будем диверсифицировать поставщиков, но, естественно, первое время будет сложно. Есть Италия, есть те же самые США, кстати, есть неизвестный Rolls-Royce, который делает прекрасные газотурбинные двигатели.
А чего вы прицепились-то к Сименсу? Это именно потому, что они научились у нас работать?
Ну, все-таки у нас с Германией довольно-таки тесные экономические связи благодаря нашему руководству и их руководству, поэтому просто удобнее было. Но что поделать, если уж немец захочет отказаться от русских денег, русский понесет свои деньги не немцу, так скажем.
Спасибо, принимается. Смешно, мы научили капиталистов откатом, смеется Игорь. Дальше Лукьянович пишет, немцы не срослись, а снюхались с нашими. Еще слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, вы в эфире.
Меня зовут Борис, хочу сказать пару слов в оценку ситуации.
Давайте.
Как-то однажды достаточно высокий чиновник из «Сименса» сказал такую запомнившуюся фразу. «Сименс имел стратегию входа в Россию 300 лет назад, а стратегии выхода из России у «Сименса» нет». Поэтому как работали, так и будут работать.
Ну, это может означать для них штраф, и в их отношении могут ввести санкции, поэтому, черт его знает, мы такие самоуверенные, что...
Не мы такие самоуверенные, это «Сименс» большая корпорация, вряд ли там какие-то будут серьезные противодействия, ну, а потом мы же грамотно работаем, ну, купили турбины на вторичном рынке.
Ну, как показывает практика, не очень грамотно, и если бы грамотно, тогда про эти турбины бы никто не узнал. А здесь информация пошла, если я правильно помню, через агентство «Рейтер», а все об этом узнали.
Скрыть же трудно.
С одной стороны, да, с другой стороны...
Может, и незачем. Решение было принято давно, Крым наш, ну и что теперь?
Спасибо, принимается. Все-таки, на мой взгляд, не очень аккуратно. По той простой причине, что я лично видел, как в Российской Федерации уже после введения санкций в отношении Российской Федерации оборудование, также поставленное из Германии, но другим производителям, ничего себе так работало на одном из наших оборонных предприятий. То есть линию целую привезли, поставили, и она, как это, в режиме абсолютнейшей секретности, там что-то выпускала для, не буду говорить чего. Вот как-то так. А здесь прокололись. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, это Денис. Хотел сказать вот что. О чем я читал в интернете, значит, насколько писали, выпускали турбины по лицензии на нашем заводе. Дальше их тут же, не распаковывая, дали на модернизацию, по-моему, Ростеху, и на выходе получились абсолютно юридически чистые наши собственные турбины, к которым никаких претензий, в принципе, быть не может. Это первое. А
да, я слышал это, да.
А второе, значит, «Сименс», конечно, будет кривляться дальше для вида, для порядка, но фактически «Сименс» отсюда никуда не уйдет, потому что, как известно, он очень глубоко пустил здесь корни, и, в принципе, его могут отпустить куда подальше, святое место пусто не бывает, тем более, что там и других компаний, которые занимаются подобным оборудованием полным-полно. Так что для вида они покривляются, в принципе, все останется так же, как оно было. Турбины будут работать в Крыму, и все, в принципе, будет хорошо.
Логика понятная, но примерно такой же логика была, когда мы только начинали разговор о санкциях, которые могут быть введены в отношении Российской Федерации. А потом, спустя пару лет, начали готовиться к тому, что у нас отключат интернет, к тому, что у нас отключат от различных финансовых систем и всего прочего. То есть, на всякий случай готовиться нужно ко всему, поэтому вопросом я и задаюсь. Кому без нас, вернее, кому проще-то будет, России без Сименса или Сименсу без России?
Владимир, как промышленный инженер, в принципе, работающий с оборудованием промышленным, я могу сказать так, что при желании, да, можно найти любое оборудование, абсолютно. Нужно просто понимать, куда идти и какие деньги готовить, и все. Это не проблема на сегодняшний день.
Есть, спасибо, принимается. Не проблема, прорвемся. Не задушишь, не убьешь. Сименс никуда не денется. Ну, примерно так все это можно охарактеризовать. Оборудование же не уникальное. Как его скрыть можно? Штучный товар, пишет 642-й. Ну, как-то скрывали. Турбины, возможно, действительно оказались на территории полуострова. Я, кстати, вот эту историю про то, что газотурбины на самом деле были произведены здесь, в Российской Федерации, слышал. Если бы меня пытались поймать за руку, я примерно то же самое бы и рассказывал. Какие могут быть претензии? Мы честно купили, потом здесь произвели в Российской Федерации, доработали, все, от ваших турбин там и нет ничего. 7373-94,8, телефон прямого эфира, просто верится в это не до конца. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Василий, Москва.
Да, Василий.
Вы про эти, про санкции, то есть про Сименс, да?
Да.
Мне думается, не китайские ли это наши партнеры,
слили,
пробивают себе дорогу, да,
может
таким
быть,
образом.
Может быть, может быть.
Ну, как версия, как бы.
Да, тут я не знаю. Я думаю, не только китайские могут. Желающих поконкурировать на российском рынке, наверное, предостаточно. А может быть и американцы, а может быть и те же самые представители Rolls-Royce, может быть итальянцы, как перечислял наш слушатель Борис. Но давайте я голосование запущу. Ну вот ваша версия. Смотрите, кому без кого проще-то будет? Вы полагаете, что России можно обойтись без всяких там Сименсов, а России проще. То есть для Сименса это будет большая потеря. Мы прорвемся, ничего страшного, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что в нынешних условиях проще будет как-то без России обойтись, это 134-21-36. Ну, то есть связи с нами настолько токсичны, что проще уже без нас, это 134-21-36. Мы обойдемся и без Сименса, пусть сами страдают, 134-21-35. Нет, это уже проще без России обойтись, мы настолько токсичны, связи с Российской Федерацией настолько токсичны, что лучше уже без нас, 134-21-36. Ваше исключительно восприятие, 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Зовут меня Федор, хотел бы сказать пару слов в защиту Сименса. Все очень много говорят о том, что они научились там брать взятки и прочее. Во-первых, система compliance в Сименсе очень сильно развита. Знаю не понаслышке, супруга там работает. И там имеются все возможности для того, чтобы проследить конкретно каждую поставку и сделку от начала до конца. И все технические средства для них для этого имеются. Просто все забывают о том, что компания-то немецкая, а люди там работают русские. Вот. И, возможно, в этом есть причина того, что каким-то образом турбины добрались до Крыма. Просто где-то кто-то допустил какую-то оплошность и до конца не отработал на своем месте.
А как это можно отследить? Ну, смотрите, там, например, в контракте Краснодарский край, там Тамань написано. Тамань – это, простите, километров 15, если по-моему.
Во-первых, каждое оборудование, поставленное Сименса, оно стоит на гарантийном техническом обслуживании. Туда ездят инженеры. И поэтому Сименс при выполнении каждого заказа поставки должен точно знать конечного клиента. То есть даже если это был какой-то субподряд, кто-то кому-то там перепродавал, Сименс не поставляет никаких приводов и турбин, пока он точно не знает, что дальше эта запчасть никуда не пойдет, или данный привод, или турбина. У них есть для этого технические средства, и каждый договор у них проверяется, вот поверьте мне, настолько, что... Ну, не может быть тут какой-то их личной ошибки. Может быть, кто-то на конкретном месте где-то взял, получил какие-то там деньги, но слово «комплайнс» в работе Siemens сейчас стоит.
Я бы по-простецки, ну, по-русски, зачем вот там строится...
Ну, я просто называю это так, как называют это они, и прививают это тем русским людям, которые работают в их компании.
Понимаю, то есть их претензии безосновательными назвать нельзя. Если они о чем-то говорят, то они, скорее всего, знают, о чем они говорят.
Да, да, скорее всего, именно так.
Есть, спасибо, принимается. Не, ну, правда... Строится где-нибудь в Краснодарском крае на Тамане электростанция. Ну, аналогичная строится где-нибудь, предположим, в Крыму. Я, как заказчик, говорю, товарищи из компании Siemens, а пришлите мне, пожалуйста, 4 газотурбины. Вот для моей электростанции здесь, в Тамане. Приезжают специалисты из компании Siemens, смотрят на проект и говорят, слушайте, ну, у вас здесь 2 турбины, зачем вам еще 2? Ну, так, про запас, сказал бы я. И все. А дальше, ну, как это, порешили, что, наверное, и не отследить дальнейший путь этих турбин. Ну, это мое предположение, не знаю, как было на самом деле. Что еще? Проблема не в мозгах. Можем и лучше сделать. Проблема в деньгах. Стукнет папа кулаком по столу, и будут не клубы английские покупать, а заводы строить. Посмотрите список Forbes, там торгаши одни, Демидовых там нет. Вот в чем проблема, пишет Кикуджира, Кикуджира. Что еще? Здесь кто-то упоминал про танки Т-72, Т-80, что там, газотурбинные двигатели. Я вот небольшой специалист, но, по-моему, в Т-72 и Т-90 нет газотурбинных двигателей, а в Т-80 есть. Я могу ошибаться. Опять же, подчеркну, специалист небольшой. И я даже знаю предприятие, где эти движки производили, но все-таки это несколько другое, это отличается от газотурбинных двигателей для электростанций. Ну, опять же, 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Смотрите, я хотел бы сказать, что, скорее всего, Siemens прекрасно знала, куда она поставляет эти газотурбинные агрегаты. Три недели назад у Siemens'а пошла рекламная кампания в нашем интернете и по телевидению о том, что она такая хорошая компания, сколько она делает на рынке. Она прекрасно понимала, что попадет под те или иные санкции со стороны Европы. Но, очевидно, это было ей выгодно. Это мое личное мнение.
Когда без скандала, конечно, выгодно. Ну, кому не выгодно получать деньги? А что касается скандалов, которые сейчас окружают компанию, как полагаете, как это у нас принято? Не отпугнет ли это иностранного инвестора?
Я не думаю, что это отпугнет. У нас уже столько всякими скандалами пугает, что мы в них уже живем давно. И даже привыкли, и некоторые получают от этого удовольствие.
Скандалить мы любим, это правда. Что, Спира пишет, ну, постойте, я купил машину, меня сняли с гарантии, ковыряюсь с ней, как хочу. С турбиной не так, что ли, интересуется Спиру? Это вопросы нашей аудитории, голосование продолжается. Вы полагаете, что Россия обойдется и без всяких там Сименсов, это 134-21-35? Нет, это всяким Сименсам проще, наверное, уже без России, потому что связи с нами чрезвычайно токсичны. Так выходит, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте. Вы в эфире. Тишина случается. Вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, как вас?
Меня зовут Игорь. Вы еще про Siemens говорите, да?
Да, все еще. Да, Игорь.
Я хотел бы обратить внимание на то, что Siemens делает свои газотурбинные агрегаты на базе Ленинградского металлургического завода. Они имеют совместный бизнес с Бардашовым, то есть это производство российское. А вторичное оборудование, то есть автоматика этой турбины, она, да, производство немецкого, Сименса, а металл-то сам наш. Поэтому как бы у Сименса серьезные проблемы могут возникнуть в России и вообще в мире с тяжелым энергетическим оборудованием.
То есть железки наши, а начинка их, так выходит?
Не начинка, а вторичная система, то есть система управления турбиной, электроника.
Да.
А железки наши.
И поэтому им катастрофически невыгодно с нами рвать отношения.
Именно в этой области, да, катастрофически невыгодно. Я был на заводе в так называемом Siemens штате в Берлине. У них нет тяжелого оборудования. А станки подобного рода, большие карусельные станки, которые требуются для производства этих турбин, они уже... Я не думаю, что они смогут быстро возобновить производство где-нибудь в другом месте.
Внимание, вопрос. Слушайте, а как тогда вот эту турбину Siemens можно назвать турбиной от Siemens, если она собирается, ну, как и полагается, с миру по нитке?
Ну как, просто называется ООО «Сименс газотурбинное оборудование». Работает на базе, забыл какого цеха, Ленинградского металлургического завода. Мордашов оставил им в собственности 65% этого завода. 65%, по-моему, если я не ошибаюсь.
То есть у них все же контрольный пакет?
Конечно. «Сименс» имеет контрольный пакет в этом производстве. У Мордашова 25%, насколько я помню. Могу ошибаться.
Коли уж вы как специалист выступаете, это уникальное производство для России или у нас нечто похожее есть еще?
У нас было производство в Красноярске, но практически разрушен завод. Там сейчас некоторые мои знакомые закупают остатки станков от этих вот уникальных. Так что думаю, что в России больше нет ничего подобного, только в Ленинград-Санкт-Петербурге.
Просто когда наши власти рассказывают, что на самом деле эти турбины произведены в Российской Федерации, верить им или нет?
Безусловно, так. Безусловно, так. Они Siemens сделал несколько вещей для этих турбин. Они, во-первых, немного поменяли дизайн относительно советского старого дизайна. Если вы помните, Советский Союз хватался всегда в этих фильмах, таких, знаете, коротких документальных, которые в кино показывали перед киносеансами. Так. Мы поставили там самую мощную турбину на какую-то ГЭС, да, или на какую-то ТЭС там в Египте или еще где-нибудь. Мы делали эти турбины, безусловно, они были лучшими в мире и, пожалуй, до сих пор являются лучшими в мире, кроме вторичных систем, то есть систем управления автоматики. Вот эту автоматику Siemens привнес в производство ЛМЗ. И самое главное, что он туда привнес, они немного изменили дизайн, сделали его более современным. А турбины делаются на наших станках, на нашем оборудовании. И культура производства, конечно, получше стала, это да.
Я ничего не понимаю в газовых турбинах, но для меня как-то вызывающе смешно звучит вот этот ваш тезис о том, что изменили дизайн. Черт возьми, это же не автомобиль, там не нужно сглаженные крылья или что-то похожее. Или это...
Лопатки турбин — это как раз гораздо круче, чем автомобиль. Есть такая проблема — кавитация, которая как бы на лопатках турбин сказывается очень сильно. И лопатки турбин — это вот, да, это то, что стоит рассчитывать на компьютерах, чего не было в СССР.
Лопатки турбин — это моя первая игрушка, с которой я общался в детстве. Я серьезно говорю, у меня отец инженер-конструктор, и вот этого добра было дома, ну, не то чтобы полно, но было. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это Геннадий вас беспокоит. Смотрите, ну, я совершенно полностью согласен с предыдущим, вот звонившим, вообще очень молодец, хорошо разбирается. Тут вопрос в следующем. У нас был еще завод «Сатурн», который, по-моему, в Рыбинске находится. Вот эти ребята делали еще довольно-таки мощные энергоблоки, я на базе их тоже в свое время проектировал газотурбинные вот электростанции, там небольшие для нужд «Газпрома». Вот, не знаю, что с ним сейчас, обойдемся мы без «Сименса» или нет. Но думаю, «Сименс» давно знали еще в 2015 году насчет того, что это все для Крыма делается, и надеялись, что, может быть, санкции к 2017 или 2018 снимут. А сейчас, я думаю, посудятся, пока дело, пока то, пока все, может быть, замнется, и останутся у нас турбины. Вот как бы вот такая позиция.
Хорошо, если вот вернуться к блоку управления, ну, все равно все делается в Китае.
Не совсем так. Может быть, это действительно какие-то немецкие разработки, супер засекреченные. И вот они-то как раз, да, и поставляют там вот это как раз система САУ, СУТП, вот как раз для именно системы там не то, что управление турбиной, а энергоблоков в целом, наверное. Она же поставляется не как отдельный, да, чисто мотор, а именно там идет энергоблок, то есть там уже со всеми фланцами подключения, там масло, топливо, воздушных систем, систем охлаждения и всего остального.
То есть тупо скопировать это, тупо скопировать не получится вообще?
Не получится. Если бы скопировали, давно уже мы бы конкурировали с такими компаниями, как Дженнер Electric, Rolls-Royce, да, Alstom, допустим, ну и так далее, их там очень много, Cummins, те же самые Caterpillar, там много кто производит, ну, в разных мощностях, конечно, в разных диапазонах, но вот мы, к сожалению, что-то, видимо, где-то упустили, потому что приходится пользоваться именно Siemens'ами, потому что вот у нас был Сатурн, да, завод, был завод Салют, который пытались делать. Ну, вот не знаю, что там сейчас на рынке энергетики происходит.
Ну, и как товарищ из «Газпрома» рассказывал, сейчас техзадания пишутся вот именно под «Сименс». Это сознательно делается? Здесь вы усматриваете какую-то коррупционную составляющую? Или...
Нет, я думаю, это только потому, что у нас как раз, вот как правильно предыдущий слушатель звонил, есть свое производство, да, и есть технологии уже отлаженные по поставке и гарантийному обслуживанию. Вот, это проще, чем, допустим, просить рыбинцев или каких-то наши там заводы, непонятно в каком состоянии, сначала разработать это все, потом поставить, потом обслуживать. То есть, мне кажется, это по срокам просто не очень выгодно. Поэтому берут просто надежный, проверенный вариант, потому что совместного производства.
Громадная вам благодарность за те разъяснения, которые прозвучали в эфире нашей радиостанции. Нет, правда, смотрите, нам все уже разжевали и в рот положили, точнее, в уши. Останавливаю голосование. А что касается вот реакции нашей аудитории на услышанные рассказы, она следующая. 45% наших слушателей полагают, что мы обойдемся и без всяких там Сименсов, и 55% наших слушателей полагают, что все-таки Сименсу будет попроще без Российской Федерации. Так проголосовала наша аудитория. Аудитория, сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18 часов 34 минуты, 35 уже минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами провожаем этот день. Внимательно следим за тем, какая информация поступает на ленты информационных агентств. Но если хотите, могу вам воспроизвести одну новость с пометкой «Срочно». Минфин РФ предлагает установить норму от чистой прибыли по дивидендам на уровне 50% для всех госкомпаний, включая Сбербанк. Документ. Осталось только это все перевести на человеческий язык, чтобы это означало для нас. Ужмут топ-менеджеров или нет? Большой вопрос. Я пока вот с лету так отреагировать как-то праведным гневом или как-то еще, наверное, не смогу. Предлагаю двигаться дальше, но что еще происходило? Не дождались. Не дождались. Это про налаживание отношений с Соединенными Штатами Америки. Россия готова выслать из страны около 30 американских дипломатов и арестовать некоторые объекты собственности Соединенных Штатов Америки. Такие меры могут быть приняты в ответ на отказ Вашингтона вернуть российскую дипсобственность, изъятую администрацией еще Барака Хусейновича Обамы. Москва не намерена оставлять без ответа подобные враждебные действия Соединенных Штатов Америки. На всякий случай напоминает наш МИД спустя полгода после того, как эти враждебные действия свершились. Напомню, что там происходило. В декабре прошлого года Соединенные Штаты Америки, уходящая администрация Барака Обамы, принимает решение выслать из Соединенных Штатов более 30 наших дипломатов. Плюс там еще с дачами появилась загвоздка. Решили изъять, экспроприировать и дипломатические дачи Российской Федерации, которые находились на территории Соединенных Штатов, потому что, по информации администрации Барака Обамы, там что-то, какая-то разведывательная деятельность велась. Ну, в общем, конспиративные квартиры, конспиративные дачи, так их назовем. Все, дальше. Майкл Флинн, по сведениям информированных источников, обещал нашему послу Сергею Кисляку разрешить этот конфликт после прихода администрации Дональда Трампа. Москва, напомню, в ответ тогда на те самые враждебные действия пригласила детей американских дипломатов на новогоднюю елку. Прошло полгода. В США администрация Дональда Трампа так и не смогла отмыться от обвинений в связях с Москвой. Флинн был вынужден оставить команду президента. Дипломатические дачи никто не вернул. Отношения так и не наладились, по крайней мере, в публичной сфере. Сейчас, спустя те самые 6 месяцев, Россия отвечает высылкой американских дипломатов. Слушайте, все это, конечно, напоминает какую-то драму, почти трагедию, чем вот как-то веет даже Ромео и Джульеттой. Понимаете, когда там Монтекки, Капулетти, и как бы и хочется, и колется, ну, в смысле, Ромео и Джульетти, они и рады бы быть вместе, но не могут, потому что семьи никак не дают им возможности сблизиться, все это, чтобы в брачный союз объединить. Нет, не получается. Вот что у Владимира Монтекки, что у господина Капулетти по имени Дональд. Так вот, там еще Меркуцу... Меркуцу это, наверное, Украина, в смысле украинская государственность. Чума, чума на оба ваши дома, я из-за них пойду червям на пищу, пропал, погиб, чума на оба ваши дома. Неважно, так или иначе, вопрос следующий, который я ставлю сейчас на голосование. Вы все еще верите в возможность налаживания отношений между Российской Федерацией и Вашингтоном? Между Москвой и Вашингтоном, между Соединенными Штатами и Российской Федерацией? Да. Вы полагаете, что это все еще может произойти? Напомню, о высылке американских дипломатов заговорили уже после встречи Путина и Трампа. Да, вы верите, что это еще возможно. 134-21-35. Нет, вы полагаете, что это уже нереально. Это 134-21-36. Это невозможно. 134-21-36. Почему? А потому что Монтекки и Капулетти. Они, кстати, если я правильно помню, Шекспира потом... На телах, на мертвых телах своих детей, проливая слезы, все-таки решили прекратить эту вражду, но было уже поздно. Да, это возможно, 134-21-35. Нет, это невозможно. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Аргументы принимаются по телефону прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Борис.
Да, Борис.
Я считаю, что, скорее всего, не будет никаких у нас счастливых концов в США, потому что, как бы Трамп ни заявлял в предвыборной своей программе, то, что он найдет диалог с Путиным, надо не забывать, что в отличие от нашей страны, в США максимум президент служит 2 срока. Соответственно, после этого он опять становится таким же системным человеком.
Как бы да, но как бы нет. Я поясню, почему. Смотрите, Барак Обама, уходя, постарался. Изъятые дачи, высылка наших дипломатов, ну и так далее. Ну, то есть, он этот тренд заложил, но даже уходя. Да. Ну, я использовал иной формулировку. Заложил тренд, уходя. Вот так можно, да. И у Дональду Трампа, ну, теоретически тоже никто не мешает закладывать новые тренды. Ну, нам-то, как кажется, отсюда. Если бы мужик хотел, мужик бы сделал. А здесь он ломается. Да, да.
Я к этому и веду, в том, что он не хочет. В том-то все и дело. Он такой же сейчас конъюнктурный политик, как и все. Потому что, в отличие от определенных, так скажем, восточных стран, в США конъюнктура очень сильно может смести любого президента. Вспомните, что было с Никсоном, кстати. Если примерно в курсе. Абсолютно быстро с ним разобрались, и не имея, кстати, тех самых финансовых возможностей, что сегодня, допустим, есть у США. Другое дело, что мы, как страна, которая якобы претендует на какой-то мировой голос, да, на сцене, на арене, естественно, должны были до последнего это дело отсрочить, но молодцы, я считаю, что сейчас мы как можем отвечаем. Хотя бы так.
А это не похоже на махание кулаками после драки уже?
Ну, скостим на то, что мы пытались с вами, ребята, договориться. Ну, вот уж, раз уж вы такие...
А что делать? Что делать?
Будем откровенно честны, наша экономика по сравнению с экономикой США, но для всех это будет выглядеть так, а мы хотя бы потешим свое самолюбие.
Спасибо, принимается. Еще давайте. Да, вот Владимир звонит. Здравствуйте, Владимир.
Владимир, здравствуйте. Владимир из Дубая. Вот такой вопрос, может быть, он глупый на самом деле. А вот зачем Соединенным Штатам налаживать отношения с Россией? Вот им от этого какая выгода? Что они там получают? Ну вот есть Россия, нет ее, вот что им до этого?
Ну, слушайте, можно, конечно, абсолютно обесценивать Российскую Федерацию, но это по-прежнему что-то похожее на 1/6 суши, это раз. Во-вторых, Российская Федерация граничит с Китаем, это два, это важно для Соединенных Штатов Америки. Будет ли Российская Федерация, дружить против Соединенных Штатов с Китаем? Ну, мне кажется, немаловажная деталь, такой штришок. Ну, так, на всякий случай.
Штришок, безусловно, да, только вопрос не в этом, будет ли Российская Федерация дружить с Китаем, вопрос в другом, будет ли Китай дружить с Российской Федерацией, я думаю, что ровно настолько, насколько это выгодно ему самому. И если Китаю будет выгоднее ради интересов взаимоотношений с Соединенными Штатами не очень дружить с Россией, он примерно так и поступит. Я вам приведу небольшой пример вот из региона. Российские, ну, известно, что Россия на Ближнем Востоке с Ираном очень дружит относительно Сирии, относительно сейчас Катара, и в целом вообще как бы все у нас замечательно и здорово. Отношения развиваются по всем направлениям, это просто дружба. И российские компании заинтересованы в том, чтобы войти в том числе в нефтегазовый сектор Ирана, где огромные запасы. И «Лукойл», и «Роснефть», и «Газпромнефть» активно, конечно, этим занимаются. Только вот крупнейший контракт неделю назад на 5 миллиардов долларов подписалось Ираном «Тоталь», а не «Лукойл» или «Газпром».
«Тоталь» все-таки французы, не Соединенные Штаты.
Ну, и тем не менее, это просто отношение к России в регионах и в отношении...
Нормальные бизнес-отношения, Владимир. Я просто, я нисколько не пытаюсь идеализировать отношения наши с Китаем. Я говорю, что Соединенные Штаты тоже имеют определенный интерес, потому что если Китаю это будет интересно, то он, да, против Соединенных Штатов будет как-то подзуживать Российскую Федерацию. Надо им это? Нет. Мы, на всякий случай, здесь и Соединенными Штатами тоже граничим.
Ну, не сильно-то будет позволить. Ну, что сделает Россия? Закроет еще одну военную базу рядом с Ливией, где-нибудь из Египта, и что от этого? Потом она рвется, в конце концов. Я уверен, что вот это вот разговор о высылке дипломатов, это некий такой, действительно, размахивание кулаками после драки, потому что ожидалось, что после встречи с Путиным, с Трампом, все будет здорово, сейчас начнется движуха, как говорят, и будет дружба. Дружба не получилась. Более того, насколько я помню, до сих пор нет официальной оценки со стороны Владимира Путина, состоявшейся переговорам. Со стороны Трампа есть, а со стороны Российской Федерации было сказано, что Владимир Путин даст эту оценку. А пока, по-моему, не давал.
Зачем дразнить Капулетти?
Ну, это раздражение такое, бессильной злобе, как говорят. Ну, хоть что-то.
Есть, спасибо. Это был Владимир из Дубая. Голосование продолжается. Вы полагаете, что налаживание отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки все еще возможно? Да, возможно. Смотрите, как они хорошо поговорили в Гамбурге, ну и так далее. Это 134-21-35. Нет, невозможно, нереально. Ну и последние события это лишь демонстрируют. Даже после разговора наши принимают решение все-таки выслать американских дипломатов. Налаживание отношений нереально, невозможно. Это 134-21-36. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот. Стабильно хорошими отношения России и США не были и вряд ли будут в ближайшее время.
Я осторожно формулирую налаживание.
Да, Соединенные Штаты, тем не менее, будут, и они вынуждены поддерживать с Россией отношения, и хотя бы по причине имеющегося большого влияния России в мире, но главным образом за счет успеха в оборонной сфере. Американцы это понимают и начинают действовать вот такими способами, которые мы только что сейчас услышали и увидели.
Начинают. Они не заканчивали, подождите, нас-то интересует.
Ну, не заканчивали, это уже пошло цинично и нагло совсем с их стороны, но будет ответ с Россией. Тем не менее, все равно будут поддерживать связь по закрытым каналам, по открытым. Вот будет продолжаться все равно.
Вот эти тайные свидания под окнами, вот это вот все,
ну, основные договариваются все равно не публично же. Но связь идет определенной по всем линиям, и она не прекратится. Они вынуждены с нами поддерживать связь. Мы в некоторых местах просто им не будем давать действовать так, как они хотят.
Спасибо. Сергей пишет, как вы представляете себе дружбу зайца с волком? Ну, дружбу амурского тигра с козлом тоже мало кто представлял. Однако потом это стало такой историей. Вроде как хорошей, но с не очень хорошим концом. Неважно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор, город Москва.
Да, Федор, пожалуйста.
Ну, отношение Америки к нам такое, так сказать, негативное, это можно назвать неким инструментом. Вот. На данный момент уже понятно, что этот инструмент сработал, но желаемых результатов все-таки не приносит. То есть неминуемо улучшение отношений, потому что если один инструмент не работает, вы начинаете использовать другой. Кроме того, как предыдущий слушатель сказал, это действительно, ну, я считаю, что достаточно сильно завязано на военную сферу, на наши успехи. То, что мы можем делать, и современное вооружение, это, так сказать, достаточно большой вес на политике такого уровня. Поэтому вынуждены они будут в любом случае так или иначе с нами улучшать отношения.
Вынуждены улучшать. Звучит парадоксально по нынешним временам, но вы в это верите, по крайней мере.
Да, ну, это не работает, если у вас, так сказать, один инструмент. Вы пытаетесь другой использовать, а как иначе? Этот уже выработал себя, то есть рассчитывалось-то, что мы быстро схлопнемся. Ну, нам поплохело, действительно поплохело в стране. Ну, не схлопнули, сдержимся, и, так сказать, даже... Какие-то некие намеки, по крайней мере, по телевизору говорят, что даже улучшение экономической ситуации. Хотя так это не видно. Вот. То есть явно, что быстрые цели они не добились, которые ставились. Не смогли, так сказать, нагнуть и поставить на колени. Вон, Сименс поставили обходными путями какими-то в Крым.
Есть.
Когда нужно, извернемся и все равно, так сказать, даже в этой изоляции умеем жить и работать.
Спасибо.
Они это видят и, да.
И грустят. Или, наоборот, радуют. Не знаю. Я все время хочется каких-то эмоций добавить в эту сухую, бездушную политику. Именно поэтому приходит в голову Ромео и Джульетта. Именно поэтому хочется верить, то, что хотя бы на остывающих трупах там, вот этих отношений всплакнут и скажут, что да, они были неправы, давайте прекращать вражду. Давайте про голосование. Я просто сейчас его остановлю. Знаете, 7 целых 7% наших слушателей верят, что налаживание отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов все еще возможно. 7% так думают. Но и 93% наших слушателей скептики, циники, прагматичные люди, которые не видят смысла, ну, по крайней мере, возможно, со стороны Соединенных Штатов Америки эти отношения налаживать. Так проголосовала наша аудитория. 93% не верят, что это может произойти. Что из комментариев? Нам всем надо уйти в пустыню, тем самым здорово насолить американцам. Это 654-й. Кто ж Трампу позволит закладывать новые тренды и налаживать отношения, пока он с кланом Клинтонов не разберется, спрашивает 8-й. Вопрос похож на риторический. Вопрос поставлен правильно. США нас ни во что не ставит, пишет 642-й. Ну и с того, что писали в Телеграме, Россия интересна тем, что может уничтожить США. Этим очень им интересно, пишет Евгений. Ну и Олег Сустуманов. Вынуждены поддерживать хоть из-за МКС. Поддерживать хоть какие-то отношения. Вот только непонятно до сих пор, сколько козлов пострадало, пишет Юрий, возвращая нас к этому Амуру, Тимуру и всем остальным персонажам. Слушайте, давайте пойдем дальше уже, а?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дайте небольшую тему сейчас, такую хорошую, жизненную. И где ж ты? А, вот, да, конечно. Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал предложение Минздрава запретить скрытую рекламу алкоголя в кино и телепередачах. Он заявил, что оценивает инициативу исключительно положительно. При этом парламентарий отметил, что она будет работать только в комплексе вместе с другими мерами. Говорин считает, что необходимо ограничение времени и точек продаж алкоголя, широкое информирование граждан, что систематическое употребление алкоголя, особенно крепких напитков, это путь к алкогольной болезни и, соответственно, деградации, риску совершения преступлений, суицидам, сексуальным нарушениям, распаду семьи, преждевременной смертности. И все это за собственные деньги, заметил депутат. Напомню, что еще 10 июля Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино, телепередачах и печатных продукции. Предлагается отказаться от демонстрации имитационных товаров, когда показанный продукт не является спиртным, но ассоциируется с ним, а также запретить product placement и упоминание о качестве напитков. Слушайте, с курением дошло до смешного. Я просто напоминаю, если кто не видел, что по телевизору кино иногда показывают, и в сценах с курящими уже можно вместо сигарет видеть такие замыленные пятна. То же самое касается и обнаженки в некотором смысле. Но с сигаретами как-то жестче все это выходит, потому что сидит человек, ну, видно, что курит, но так как у него пятно, всякие нехорошие мысли лезут в голову. Ну, правда, сидит человек с пятном на лице. Таким образом, мы боремся с пропагандой табакокурения. Это и смешно. То же самое предлагается и, видимо, предлагается и в отношении алкоголя. Определенные такие вопросы возникают к тому, как это будет делаться. Нет, есть совсем уж такие яркие, выпуклые примеры. Это хотя бы фильм «Особенности национальной рыбалки», если я правильно помню, где вот, да, там открытый product placement одного из производителей водки. Это вот то, что мне приходит в голову. А если брать вот ту же серию, но «Особенности национальной охоты», то там вроде как явной рекламы я не помню, но пили там много. Означает ли это, что это скрытая пропаганда, реклама? Означает ли это, что с этим фильмом тоже в какой-то степени нужно бороться и замазывать, там, блюрить вот эти места, где интенсивно употребляют алкоголь? Как это будут делать? Ну, в общем, депутатам понравилось, видимо, эту идею будут проталкивать. Как это сделать безболезненно? Вопрос к аудитории. То, что, как там, все идиоты, это мы и без них знаем. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Максим, Москва. Вот продолжая ваши слова о том, что вот оставлять всякие надписи, там, как говорите, там замазывать эти, банально, смотрим с ребенком по телевизору мультик «Маша и Медведь». Да? На пол экрана, соответственно, надпись о том, что может содержать там сцены курения, но это уже маразм.
Даже у Маши и Медведя? Чем они там с медведем занимаются? Слушай, надо посмотреть, там всего 60 серий, говорят. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста. Да. Вы в эфире уже,
говоря, да? Да-да-да, отличная инициатива. Собственно говоря, вот все такие направления самоотравления, что алкоголизм, ну, что алкоголь, что табакокурение, это все постепенно необходимо зажимать. Вплоть до того, что вот сейчас мужчина сказал по поводу мультфильмов. Например, в советских мультфильмах там сцена курения просто через один мультфильм. Если помните, такой был, ну, есть мультфильм, «Варежка» называется.
Да.
Такой достаточно нежный, ну, прекрасный мультфильм.
Грустный
но
такой,
образ
да.
Образ мамы, вот вы просто будете смотреть, обратите внимание, мама какая-то из Виргиния, курящая, лежит на диване. То есть с детства вот через эти образы закладывают, что это некая норма поведения. И это постепенно нужно убирать из нашей жизни. Самоотравление не может быть нормой. Норма – это трезвость.
Секундочку, а как убирать? Ну, мультфильм «Варежка». Вот, вот дорогой моему сердцу мультфильм, вы его упомянули,
да.
А я его очень хорошо помню. Этот мама отрицательный, кстати, персонаж.
Да какая разница?
Курящая,
отрицательный. Он или положительный, это детский мультфильм.
Волк,
есть, ну, если следовать этой логике, давайте тогда мы в качестве отрицательных персонажей будем наркоманов героиновых вставлять, как они колются. То есть, по сути, это то же самое.
Чего с алкоголем-то делать?
Нужно его зажимать и дальше.
Как? Как это сделать так, чтобы потом еще и фильм не пострадал, если учесть еще, что выпивка стала, ну, в какой-то степени даже частью нашей культуры, хотим мы этого или нет?
Конечно. Вот как раз благодаря кино, это начиная с советского периода, это вошло в нашу, так сказать, традицию, что необходимо, да, употреблять. То есть все даже сталинские фильмы, насколько хороши бы они ни были, там практически везде отдых сопровождается обильным излиянием, все застолья, все с бутылочками, все курят. И сейчас мы, собственно говоря, пожимаем плоды этого. Соответственно, сейчас, так как осознание к нам это постепенно приходит, нужно это убирать, вводить какие-то законодательные запреты.
Вы не сказали как? Ну вот как вы это уберете, я не знаю... Из фильмов «Москва слезам не верит», например, где они сидят и очень вкусно употребляют алкоголь на лоне природы.
Вы знаете, во многих фильмах удаление, в принципе, этих сцен на сюжете никак не отразится. Ну, конечно, есть такие фильмы старые, как там какие-нибудь «Самогонщики», где все под это заточено, это понятное дело. Но, по крайней мере, их можно не показывать в дневное время, чтобы этого не видели дети. Старшее поколение, кто это уже, так сказать, себя занимается самоотравлением, с ними, естественно, мы уже ничего не сделаем. Все это делается для будущих поколений, для детей.
Есть, спасибо, принимается. Туманёшка со мной спорит. Нет никаких пятен в кино, предупреждают о сценах, о вреде перед фильмом или во время бегущей строкой, пишет Туманёшка. Туманёшка, телеканал СТС, французская комедия. Вот, вот прям только название, что не вспомню. Даже в социальных сетях это публиковал, потому что настолько меня это поразило, сцена с заблюренной сигаретой, то есть пятном на лице, что я не удержался и написал даже про это. Поэтому есть, это есть. Мы уже дошли до этой черты, когда кажется абсурдным запреты, существующие в Российской Федерации. Все, да, знаете, больше-то и не успеем. Давайте уже говорить о движении.
В движении.
Может, к этой теме и вернемся, но не сейчас. 6 баллов в Москве по оценке Яндекса. Это очень неплохой показатель. Слушайте, что происходит? Почему Москва едет в 7 вечера-то, а? Можете пояснить, что происходит у вас? 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас нужна информация о движении. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Еще по поводу алкоголя, да?
Все. Дайте про движение. Пока. Вы же где-нибудь пока наверняка едете, нет?
Ну, Киевка, как всегда, в область, так что он там стоит.
Киевка стоит, она, кстати, и в Москву тоже стоит, ну, в МКАД втыкается, а больше и даже не успею, все путешествие по России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виталий Милонов, выбирая между духовным служением и служением народу, выбирает служение народу. Россия приобрела или потеряла? Это вопрос к аудитории. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами провожаем день сегодняшний. То есть сразу голосование запускаю. Россия потеряла. Виталий Милонов выбрал служение народу, духовному служению. Россию, Россия потеряла из-за этого. понимаете? Вы сожалеете, что отчислили Виталия Милонова, и что он останется депутатом Государственной Думы, а не примет какой-нибудь, не примет САН, например. Ну, такая версия. Россия потеряла, вы огорчены. Это 134-21-35. Вы рады, что Виталий Милонов будет служить вам в качестве депутата Государственной Думы. Там его место. 134-21-36. Вы печалитесь, что Виталия Милонова отчислили. Это 134-21-35. Вы рады. 134-21-36. Ну, то есть, рады, потому что, чего, Виталий Милонов честно признается, мои депутатские обязанности не позволяют мне заниматься еще образованием в Санкт-Петербурге. Непозволительная роскошь для меня получать духовное высшее образование. Ну, и вы печалитесь. 134-21-35. Вы рады, потому что Виталий Милонов останется депутатом Государственной Думы. 134-21-36. Наше голосование началось, 757-й уже вангует, говорит, что будет 80-20, посмотрим, пока цифры пляшут. Голосование идет, цифры пляшут, третий вариант плевать, пишет, смекаешь. Ну, давайте один звонок примем сейчас, да. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Да, еще раз.
Я
да.
так разочарована.
Почему? А что случилось?
Я вообще не понимаю, кто его избрал депутата Госдумы и как он туда прошел.
Ну, так яркий, ну, честно, Виталий Милонов яркий, он такой классический тролль с рыжей бородой, он провоцирует во многом, где-то заставляет задуматься, нравится нам это или нет, предлагает дурацкие инициативы, ну и так далее.
Володя,
да.
знаете, мне вот как-то хотелось, чтобы в Госдуме сидели не Милоновы, которые выдвигают дурацкие инициативы, а люди, которые хоть что-то соображают в государственном управлении.
А ну, если бы в церковь пошел тоже, Анна, ну как вам так?
Я бы просто не пошла в храм, в котором он будет служить. Там я вольна выбирать, в какой храм я иду.
Да.
А тут у меня есть Госдума, которая сидит на охотном ряду, и я с ней ничего не могу сделать до следующих выборов. А кто его изберет в следующие выборы, я тоже не знаю. Мне он хватает госпожи Поклонской. Мне еще там много кого хватает. Кто-то там большие собираются варить, они собираются работать. Нет, я все понимаю, что это дело председателя Госдумы организовать работу. Такие вещи с трибуны произносить. Ну, ребят, ну вот я не знаю, сколько я живу на этом свете, я первый раз вижу такой парламент.
Ну, подождите, предыдущий тоже был ничего, ну, в этом смысле.
Нет, ну, предыдущий был приличный. Даже когда был Марычев в парламенте, и то это было приличней в своем фартуке с резиновыми достоинством дамским.
Вот вы вспомнили-то времена какие совсем стародавние. Я понял, спасибо, это была Анна. Анна опечалена. Анна говорит о том, что если бы он ушел куда-нибудь по духовной линии, то был бы выбор у Анны. А так выбора нет, потому что Государственная Дума у нас одна. И там Виталий Милонов. Грусть, печаль. Если вы также опечалены, тогда 134-21-35. А если... Подождите. Да, вы опечалены. А если вы рады, что Виталий Милонов между депутатством и своим служением духовным выбрал депутатство, вы голосуете 134-21-36. Да как хорошо, что Виталий Милонов остался депутатом. 134-21-36. Давайте еще один звонок. Да, Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Я полностью согласен с Анной. Я считаю, что дурацкие инициативы, пускай он бы там в церкви выдвигал, а нас надо бы избавить от этого. Так что пускай идет учиться.
Пускай идет учиться, как-то так. Я понял, спасибо. Игорь пишет, так он в Москве будет учиться в духовной академии, закончит с отличием, отбудет свой депутатский срок от звонка до звонка, потом с благословения патриарха уйдет работать отцом Сергием в Уральские леса. Аминь, надеется Игорь. Ну, по крайней мере, видна надежда в его словах, как будто бы. Не знаю. Там, правда, строго сейчас у депутатов Госдумы с дисциплиной, поэтому если очно учиться даже в Москве ему будет непросто. Ну и, пожалуй, что остановлю голосование. Результат 82%. 757-й ошибся лишь на 2%. 82% наших слушателей опечалены. 18% наших... Не так. Что же я все время путаю? Ну, неважно. Короче, плохо это то, что Виталий Милонов выбрал депутатство, говорят, 82%. Это хорошо, говорят 18% наших слушателей. Все, так проголосовала наша аудитория. Зацикливаться на Виталия Валентиновича не будем. Он нам дорог пока еще. И пойдем дальше. Чего? Сейчас кнопку нажму.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и немножечко абсурда, абсурда нашей жизни. Это сейчас будет история про StopHam. История, которая набирает обороты. В Петербурге возбудили уголовное дело на активиста StopHam, которого на тротуаре сбил водитель на автомобиле Mercedes. После этого водитель не то чтобы скрылся, но он взял и уехал. На место происшествия потом приехали сотрудники полиции, которые все задокументировали. А StopHam-овцы еще все это и снимали на видео. Есть номера автомобиля Mercedes, есть лицо водителя, есть факт того, что он ехал по тротуару, есть факт того, что он прокатил на капоте активиста StopHam. Ну, а дальше началось вот то самое смешное. В отношении водителя уголовное дело закрыли, и все это по, насколько я понимаю, формальным причинам, мол, с нарушениями был составлен протокол, ну, в общем, какая-то ерунда. В общем, неправильно там сотрудники полиции что-то сделали на месте, поэтому в отношении водителя Мерседеса дело закрыли, но возбудили уголовное дело в отношении StopHam-овца, который, по версии, видимо, следствия, сам бросился на автомобиль, там, повредил стекло на автомобиле «Мерседес». Ну, в общем, всячески препятствовал движению автомобиля, а водитель просто испугался, что это хулиганы нападают, поэтому инстинктивно нажал на газ, а ничего плохого он делать не хотел. Так это выглядит пока с точки зрения следствия. Сам фигурант уголовного дела, то бишь активист StopHam, он под подпиской о невыезде уже находится. Ну, то есть это ему сейчас не смешно, я полагаю. То есть человек, которого на тротуаре давила машина, и он своей головой повреждал автомобиль, сейчас под подпиской о невыезде, потому что он негодяй. А человек, который ехал по тротуару на своем «Мерседесе», он, как лемминг испуганный, был вынужден давить на газ для того, чтобы не встречаться с хулиганами на дороге, а он их принял за хулиганов. Но активисты StopHam, откровенно говоря, очень часто похожи на хулиганов, и это как раз тот самый случай, заключили пока предварительно представители следствия. Ну, в общем, немножечко абсурда добавим в нашу жизнь. Мне нужны сейчас будут комментарии, в том числе юристов, они отдельно приглашаются, прям я взываю к юристам, напомню, телефон 84957373948. Просто хочется понять степень абсурдности обвинений, ну и насколько это может реально дойти до суда и до какого-то приговора. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да,
ну,
Сергей.
По поводу, да, вот ответственности, которая на водителя, она, безусловно, должна быть. Он нарушает правила, кстати, он нарушает правила дорожного движения. Это административная ответственность, да, если вы хотите там юридический комментарий.
Да.
Вот. А уже то, что он сбил, да, вот, и совершил, ну, это, опять же, тоже административная ответственность. Вот, и гражданско-правовая, если он причинил еще какой-то вред здоровью человеку, да. А вот человек, действие человека, действительно надо квалифицировать, потому что, ну, то, что происходит с StopHam-овцами, да, зачастую это провокация. Ну, откровенно, да, объективно, это так. Вот если человек идет, да, он идет по пешеходному переходу к дороге, да, по тротуару, но он видит, что едет машина, да, и он там, например, бросается ездить час, на капот прыгают, клеят наклейки. Как квалифицировать? Хулиганство? Хулиганство, да. С точки зрения законодательства они действуют не одни, то есть они проводят какую-то массовую акцию, да, как квалифицировать? Это согласованная эта акция, не согласована, обеспечены меры безопасности, не обеспечены. Но давайте мы соберемся с вами, да, там, здесь человек перед, ну, не знаю, они, кстати, перед Госдумой тоже проводили, на YouTube есть записи, да?
Да.
Вот, почему-то никак это не пресекается, хотя соберитесь вот вы с какой-нибудь табличкой, да, ну, политической возле Госдумы, хотя бы один одиночный пикет, да, вас тут же оттуда уберут. Их не убирают, непонятно почему. И, ну, вот, в общем, тут много вопросов. И к StopHam-у в том числе. Хотя не, не, не. Я не оправдываю нарушение ПДД. Это, естественно, надо пресекать.
Но значит, смотрите, они... со StopHam-овцами история следующая, давно уже всем понятная. Они, выражаясь современной терминологией, ловят хайп. Ну, то есть они...
провоцируют зачастую,
да,
понимаете?
Да, 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 они провоцируют, да. Они видят нарушителя, пытаются препятствовать движению автомобиля по тротуару. Они не заинтересованы в том, чтобы этот нарушитель не заезжал на тротуар, иначе бы они стояли на месте, где они все заезжают. Это давно понятно. Они за счет этого набирают популярность.
Они, если видят, что кто-то нарушает там, будь то, ну, действующих законодательств, они должны привлечь к этому органы, которые обеспечивают правопорядок, то есть вызвать правоохранительные органы, сообщить об этом факте, да, и привлечь к ответственности должны уже непосредственно правоохранительные органы, ну, никак не стопхамовцы, которые клеят наклейки на лобовое стекло, да, и тем самым, как бы, показывают, что они вот наказали человека. Ну, согласитесь, тоже неправильно.
Вот с вами сейчас приятно поговорить, потому что вас говорит юрист, а мне вот очень интересно, какова с точки зрения юриспруденции, уточню, с точки зрения правоприменительной практики в Российской Федерации, вероятность того, что стопхамовца действительно осудят за то, что он своим лбом повредил лобовое стекло автомобиля «Мерседес», а вот этому джентльмену ничего в итоге не пришьют.
Ну, поймите, тут надо знать фактуру, во-первых, дела, да?
Ну, посмотрите, интересно ради.
Оно состоит из двух абсолютно никак не связанных друг с другом частей, да? Первое – это нарушение ПДД лицом, управляющим транспортное средство, а второе – это действие стопхамовца, да? Вот был ли, действительно ли он там прыгнул, действительно ли он повредил, или было бы эту же экспертизу надо проводить, да, соответствующую, или был наезд на...
Ох, я иногда жалею, что не на телеке в этот момент работаю, но попытаюсь вам словами описать. Смотрите, тротуар, едет «Мерседес», стоят два стопхамовца. Мерседес подъезжает к ним, притормаживает. После этого водитель Мерседеса дает по газам. Перед ним стоят два молодых человека.
У нас, да, есть кодекс об административном правонарушении, да, правила дорожного движения. Там четко сказано о наказании исчерпывающее, которое предусмотрено за езду по тротуарам. Да, там есть наказание, ответственность,
да,
которая наступает. Вот я еду по тротуару, для меня предусмотрена эта ответственность. То, что я наеду на человека на дороге или на тротуаре, это будет одинаково, не будет разницы никакой, да. На проезжей части будет квалифицирован, то есть это не будет этих обстоятельств, да. Для меня будет штраф, езда вот по тротуару. Я заплачу за этот штраф. То, что я там наехал на человека, это отдельный ответ.
Это уже уголовное дело, насколько я понимаю.
Вот, смотря, был ли вред здоровью, не было ли вреда здоровью, там, и так далее, понимаете?
Это, то есть, вероятность того, что он действительно избежит ответственности молодого человека,
она
привлекут?
Вполне может быть. Вполне может быть.
Хорошо.
С точки зрения законодательства, так может быть, да, конечно.
Очень интересно. Очень интересно. Давайте еще 7373948. По традиции у нас два юриста, три мнения. Возможно, так и произойдет. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире,
Иван,
пожалуйста.
Иван вас беспокоит. Ну, насчет стопхамовцев, не знаю, что сказать. Лично мне не очень нравится. Но вот знакомый по-юридически, не знаю, что юридически, но вот один человек его остановил. Не на тротуаре, но он там что-то нарушал на переезде железнодорожных в Подмосковье. Ну, тот отъехал, вышел, ему ногу сломал потом, спустя час. Я бы не на месте стопхамовцев задумался, кого останавливать. Это беззаконие, полностью неответственные люди. Всех посадить, расстрелять.
Всех посадить и расстрелять, это наш любимый выход.
Неадекватные, да, неадекватные, да, какие-то психи, деньги хотят на Ютубе зарабатывать, а молодые тупые ведутся на это и повторяют это, делая стоп.
Секунд, в нас говорит зависть, они смогли, а мы нет, это первое. Второе.
Какая зависть, да. Я не хочу на Ютуб, я не хочу вести свой канал, я другим занимаюсь.
Сколь адекватен человек, который на тротуаре, мало того, что едет, еще и позволяет себе дерзить, имеется в виду давить пешеходов.
Я не езжу на тротуаре, не знаю. Ну, если человек едет по тротуару, то пешеход идет, и вот ему надо обязательно останавливать кого-то еще. То есть, давайте я буду идти по тротуару, кто навстречу мне идет, всех бортал. Говорит, ты охренел, тебе сейчас ноги отрежут. То есть, так, я что, я так не делал, я уступаю дорогу тоже впереду идущим. Но едет он на машине. Твое это дело его останавливать. Пусть его останавливают ГАИ. То есть, а ты просто самосуд за такое, за самосуд надо самосуд.
Давайте вот, чуть вышел, пафоса добавлю.
Чуть-чуть.
Да? Как без патетики в этот животрепещущий момент? А как же гражданское общество? Как вы себе представляете? Как вы себе представляете неравнодушных граждан?
Гражданская оппозиция, да, это надо выходить и митинговать против коррупции, следить за всем, то есть другим заниматься, а не вот этой ерундой мелочной.
Я бы на месте джентльменов, которые наблюдают за митингами, просто смотрел на них и зевал. Зевал от умиления.
Я сам никуда, да, не хожу, это Россия, да, матушка, о чем вы говорите? Я не знаю, вот у меня знакомый отъехал, надел масочку, вышел, ногу ему сломал конкретно. Конкретная история. Поломал ему ногу, открытый перелом и ушел. И не советую, я тоже так бы сделал, если мне кто-нибудь машину подломал бы, я бы отъехал бы, вышел бы и проломил бы ему голову и уехал бы.
Напомню, что подобные деяния караются определенными статьями Уголовного кодекса. Их, естественно, номера, названия не помню, но это тяжкое, нанесение тяжкого вреда здоровью. Ну, в общем, там уже срок. Давайте еще. Товарищи юристы, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот говорят, тротуары есть. А почему я сплошную переехал и мешаю? Почему тротуар заезжает, людей дают?
Стоп. Подожди. Сделайте потише радиоприемник, потому что...
Да.
Да, а то мы через слово понимаем.
Извините.
Да.
Понимаете, пока тротуар нет. Это про пешеходная зона. И надо сделать так, если ты на нее выехал, тебе надо лишать прав. Потому что ты, значит, нарушаешь правила дорожного движения раз и... Угрозы людям на тротуаре. Два.
Вы сейчас воспроизводите очевидные для нас вещи. Но то, что по тротуарам ездить нехорошо, мы все это знаем, это
не
даже прописано.
Не только нехорошо, да. Не только запрещено.
Противозаконно.
Противозаконно. Да. И должно быть нарушение так же, как выезд через сплошную линию. Это также грозит происшествию, гибели людей, детей тем более.
Вот дальше интересует. Вас удивит... то обстоятельство, если привлекут к уголовной ответственности стопхамовцы и избежит той самой ответственности водитель автомобиля «Мерседес». Вас это удивит или это возможно? Да?
Нет, меня удивляет одно. Стопхамовцы, значит, они провоцируют. Да, их надо наказывать, зато провоцируют. Но они в то же время борются за то, чтобы водители не ездили. Но борьба у них больно жесткая происходит. Надо чуть по-другому это делать. И надо не стопхамовцы бороться за это, а надо законодательство принимать.
Есть, спасибо. Законодательство у нас есть, там все это прописано. Другое дело, как это законодательство, как эти законы трактуются. Вот сейчас мы столкнулись с суровой реальностью, то бишь с трактовкой закона. По трактовке, которую сейчас нам предлагают представители стопхама и правоохранительные органы в Санкт-Петербурге, стопхамовец повредил автомобиль. Своей головой, если я правильно помню ролик, своей головой он повредил автомобиль, и за это его нужно привлечь к уголовной ответственности. А несчастный водитель, который двигался по тротуару и никого особенно не трогал, ну, если бы не те самые стопхамовцы, тот законопослушный гражданин, на которого хотели напасть хулиганы, и он их испугался. Вот так это пока выглядит с точки зрения правоохранительных органов, поэтому мы сейчас говорим не о законах, законы у нас прекрасные, а о трактовке этих законов. Голосование запускаю. Нет, есть поговорки еще различные. Игра была равна, играли, да, но неважно кто. И я вот сейчас ровно от этого отталкиваюсь. Например, стопхамовцев не очень любят в России. Ну, вот именно за то, что они ловят хайп, они провоцируют, за то, что они таким образом набирают популярность вместо того, чтобы просто приносить как тимуровцы пользу обществу. Их не любят. Но и подобных джентльменов, которые двигаются по тротуару и могут, не дай бог, еще сбить человека, тоже не очень любят. Ну, то есть, если я представляю на месте мамаши с коляской, которая из-за того, что по тротуару двигается «Мерседес», вынуждена свернуть будет на газон и подождать, пока джентльмен проедет, объезжая пробку. Ну, тоже не очень хороший вариант. Но ваши симпатии здесь скорее на стороне стопхамовца 134-21-35. Скорее на стороне водителя «Мерседеса», потому что, наконец, появился человек, который показал им Кузькину мать. Это 134-21-36. Возможно, с привлечением административного ресурса и своего какого-то веса. Ваши симпатии скорее на стороне стопхамовца 134-21-35. Нет, скорее на стороне водителя «Мерседеса» 134-21-36. Голосование началось, и тех, и других у нас не любят. Кого-то не любят, возможно, больше. Сейчас проясним. Ваши симпатии на стороне стопхамовца 134-21-35, скорее на стороне водителя «Мерседеса» 134-21-36. Наше голосование началось, и еще несколько звонков, аргументов примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире,
пожалуйста. Виктор, Подмосковье.
Да,
вот
да.
Первые двое радиослушателей вам звонили, просто, знаете, вот первый, наверное, какой-то просто овощ звонил вам, который говорит, что ездить по тротуару можно. Сбивать можно, это административные правонарушения, и за это надо наказать, а то, что он, этот стопхамовец, ему что-то разбил, его нужно к уголовке привлекать.
А у нас никто не говорил, что нужно.
Бред. Смотрите, я объясню. Полный абсурд и бред. Это взаимосвязанные вещи. То, что он едет по тротуару и сбивает человека. Это тротуар. Пешеход может находиться в любом месте на тротуаре. Хоть он может целый день там стоять. Автомобиль дальше не проедет ни через кого. Если я захочу перед автомобилем стоять на тротуаре, буду целый день стоять. В общем, второй радиослушатель, какой-то диванный воин и ломатель ног. Посмотрите, что он нес там. Кому-то ногу он вышел там сломает. Вообще, это что за аутисты какие-то звонят? Просто, что это вот за общество? Вот
вы сейчас сами, обсуждаете аудиторию, звонит. А мне аудитория, это не очень нравится.
А вот аудитория, это те, кто как раз и едет по тротуару.
Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. То есть ваша симпатия определенно на стороне стоп-кар.
Ну, конечно,
здесь вопроса не возникает, но вы полагаете, что приговор с обвинением стоп-хамовца может состояться? Вот мы говорим о российской реальности, о нашей правоприменительной практике. Или вы полагаете, что до такого абсурда не доведут, особенно учитывая медиа, вес, стоп-хам?
До абсурда могут довести. Очень много чего у нас уже доводили. И Сердюковым, и Васильеву доводили до абсурда. Но я считаю, что им нужно сражаться, им нужно обжаловать.
Подождите, максимально пока, во всех инстанциях. Пока приговора еще не было, до суда дело не дошло, поэтому обжаловать пока нечего.
Им придется обжаловать в любом случае. Если что-то будет, им придется обжаловать.
Вы уверены в обвинении стоп-хамовца? Хорошо. Я почему-то полагаю, что сейчас притормозят это дело. Ну, с пьяным ребенком еще шумиха не улеглась. А здесь еще одну аналогичную историю. Ну, не знаю, не уверен. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
вы в эфире. Вы знаете, я в свою бытность когда-то вот еще в 2003 году, вы сейчас поймете, к чему я это говорю, вместе с судьей выходил на судебные действия. И нужно было пересечь пространство. Судья подошла к забору и смотрит в щелочку. Я говорю, ваша честь, давайте мы сейчас, я команду дам, забор снесут, и мы пройдем. Она посмотрела на меня и говорит, вы что? Это же частная собственность. Российская Федерация, капиталистическая страна, в ней основа государства является частная собственность. Вот Нижний Тагильский завод. Ну да, попыхтели, но это частная собственность. Он обанкротил предприятие, сократил трудящихся еще в феврале месяце. В принципе, он прав. Да, налоги не заплатил, возбудили там по налоговой статье. Здесь первый, кто добежит, вот молодец этот мужик, который заехал на тротуар, первый, кто добежит до полиции и напишет заявление о том, что я бы еще на его месте, бы еще в себе лицо чуть-чуть повредил бы, понимаете? Что он ударился рулем, вот, и повредил себе там, и телесное повреждение получил. То есть он добежал первый до...
Я хотел бы напомнить, что да. Первым-то добежали стоп-хамовцы. Просто их дело в итоге свернули.
Не добежали до полиции.
Добежали. Их дело свернули. Свернули их дело из-за того, что...
Они вызвали полицию.
Да.
И те составили протокол.
Да.
Это ГАИ составила протокол о проезде по тротуару. Но стоп-хамовец не добежал до полиции и не написал о подчинении телесных повреждений.
Я, кстати, не уверен. Я думаю, они же
это
в этом смысле...
В этом случае ему бы дали бы справку на прохождение экспертизы, чего не было сделано. И, по сути дела, получается, что вот этот стоп-хамовец, там, если там ББ очень дорогое, но он пойдет под... Ну, 6 лет дадут за хорошее нарушение причинения вреда собственности. Но это так же, как вот у нас, вы знаете, вот человеку плохо на улице, и все бросаются ему помогать. А кто вас уполномочил помогать?
Для этого правильно, есть скорая помощь. Пусть дохнут, сволочи. А что касается неприкосновенности частной собственности в Российской Федерации... Ох, у меня аж закололо с левой стороны. Но давайте я итоги голосования подведу уже после новостей. 134-21-35. Ваши симпатии скорее на стороне стоп-хамовца. 134-21-36. Скорее на стороне водителя Мерседеса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Аудитория шокирована теми звонками, которые раздаются в эфире. Шашно пишет, что за люди вам звонят. Пробил голову лобовое стекло, нанеся ущерб, как в том анекдоте про рапорт милиционера, потерпевший в припадке, ожесточенно бился головой о стол, а затем в попытке завладения табельным оружием отбил себе запястье рук, пишет 757-й и подобные комментарии. Не одинокие, а ну что? Ну, тетка в Подмосковье, видимо, тоже испугалась пьяного 6-летнего мальчика. Ну что, надо оправдать, это пишет Юрий, я ставлю голосование, результат результат. 81% наших слушателей говорит о том, что все же их симпатии на стороне стопхамовца, 18%, ну, тут 19%. Еще 1% голосовал по третьему варианту, видимо, против всех. Так, будем считать, что 19% оправдывают поведение джентльмена на автомобиле Mercedes в Санкт-Петербурге. Очень увлекательная история, с удовольствием буду наблюдать за ее развитием, и важно понять степень абсурдности правоприменительной практики в Российской Федерации, когда состав правонарушения, не буду говорить пока преступления, как будто бы налицо, но вам дальше рассказывают, что все не так, как вам видится. Не то, что кажется, а не все не так, как вам видится. Посмотрим. Очень, очень интересно. Очень интересно, тем более, что стопхамовцев неоднократно обвиняли самих в использовании административного ресурса. Мол, у них крыша есть, поэтому им позволено гораздо больше, чем рядовым гражданам Российской Федерации. Посмотрим, на чьей стороне будет более мохнатая лапа. Увлекательно. Ну и вот так, чтобы далеко в сторону не уходить, информация полезная для всех автомобилистов. Поэтому воспроизведу. С завтрашнего дня, товарищи, напомню, что с завтрашнего дня детей после 7 лет уже можно будет перевозить на заднем сиденье без автокресла. Достаточно будет пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности. Это не тема к обсуждению, это тема просто для информации. С завтрашнего дня вступают в силу поправки в правила дорожного движения. Поэтому с завтрашнего дня ребенка после 7 лет перевозить без автокресла на заднем сиденье пристегнутого, но без автокресла, уже будет можно. Я полагаю, что все-таки нужно здесь воскликнуть «Ура!», ну, немножечко, да? Ну, и при этом ГИБДД настоятельно рекомендует все же использовать автокресло. Мол, если вы заботитесь о безопасности вашего ребенка, мы штрафовать вас за это не будем, но лучше используйте автокресло, это будет так пожелание со стороны Государственной инспекции безопасности дорожного движения. И еще одно изменение. Детей до 7 лет нельзя будет оставлять в салоне автомобиля без присмотра взрослых. Уже и пункт в правилах дорожного движения соответствующий появился. Наказание это будет устанавливаться по части 1 статьи 12.19 КОАП РФ. Нарушение правил остановки и стоянки. Штраф 500 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга по части 5 статьи 12.19 КОАП РФ штраф 2500 рублей. Имейте это в виду. То есть перевозить ребенка без автокресла можно, но на заднем сиденье и пристегнутого уже после 7 лет. А до 7 лет его одного оставлять в автомобиле будет нельзя ни в коем случае. Это будет трактоваться как нарушение правил дорожного движения, вам могут выписать штраф. Поэтому вот эти все отбежал в магазин, ребенка на 5 минут оставил, уже работать не будет. Просто имейте это в виду. Это все с завтрашнего дня начинает работать. Но еще о том, что у нас тут предлагается. Ну, давайте про наше любимое, про оружие поговорим, а? Дело в том, что после ряда инцидентов, которые случились не так давно в Российской Федерации, тогда Росгвардия серьезно задумалась об ужесточении обращения оружия в Российской Федерации. Мы все ждали, во что это выльется. Вот, поступило конкретное предложение. Здесь даже ряд предложений со стороны Росгвардии. Росгвардия предложит правительству ввести пожизненный запрет на выдачу лицензий на оружие осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за любые правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Да вообще просто в состоянии опьянения. Алкогольного, наркотического, это не так важно. То есть, если вы были когда-то осуждены по тяжкой статье, вам Росгвардия предложит, ну, вам Росгвардия предлагает вообще никогда в жизни больше не давать оружие, даже если вы искупили свою вину, даже если вы отсидели, вышли на свободу, нет. Предлагают вам оружие огнестрельное никогда, ни при каких обстоятельствах не давать. Это первое. И если вас ловили за административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, вам тоже Росгвардия предлагает больше никогда в жизни не давать возможности приобретать закон, безусловно, законно приобретать огнестрельное оружие. Это предложение от Росгвардии. Они основываются на чем? На том, что вот эти вот все преступления с оружием огнестрельным В 90% случаев в Российской Федерации совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Будь то люди, которые стреляют из окна, с балкона, ну вот просто потому, что они выпили, и им весело, им хорошо. Охотничьи ружья тоже, спрашивает Санчексон? Да. И охотничьи ружья тоже, насколько я понимаю. Карабин, потому что фигурировал в истории Вкратова, и карабин у нас охотничье оружие. Да, вот все, не давайте все, запрет. И поэтому для того, чтобы как-то оградить людей, которые не могут себя контролировать от применения оружия, лучше им оружие это вообще не давать, это логика Росгвардии. Все, ну и, конечно, через голосование, через аргументацию будем сейчас выяснять ваши отношения, потому что здесь даже есть отдельная прям строка. Подождите. Мы намерены сначала эти вопросы вынести на площадки для общественного обсуждения, чтобы услышать мнение людей. Если мы почувствуем, что они находят поддержку и не вызывают какой-то жесткой аллергии, то мы внесем эти предложения в правительство, которое переработает их в законопроекты или постановления. Это пояснение от Росгвардии. Считайте, что наш эфир сейчас та самая общественная площадка, где вы можете выразить свое негодование, раздражение или, наоборот, одобрение подобных предложений? И в том числе путем голосования. Голосование начинается. Вы полагаете, это правильное предложение, то есть осужденным за тяжкие преступления никогда в жизни больше не давать оружие. 134, 21, 35, да, это правильно. И тем, кто был пойман в состоянии алкогольного опьянения за совершение административных даже правонарушений, да, это правильно, 134, 21, 35, нет. Вам это предложение не нравится, 134, 21, 36. Вам это не нравится, 134, 21, 36. Правильно, 134, 21, 35. Нет, неправильно, 134, 21, 36. Наше голосование началось, ну и нужны аргументы. 7373948, поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я лично против этого, поскольку как бы преступления бывают насильственные, бывают ненасильственные. Как бы, насколько я помню, тяжесть определяется сроком, то есть к категории тяжких относятся преступления, в завершении которых производится наказание в виде лишения свободы свыше 5 лет. Вот, но у нас же и за кражу может быть.
Тяжкие, особо тяжкие, экономические тоже там по некоторым статьям.
Экономические, да, я даже, насколько помню, даже фальсификация по уголовному делу по третьей части, и то тяжкая статья. То есть, как бы, и как это коррелируется вообще с насилием?
Смотрите.
Для меня это вообще непонятно.
Вот я не могу говорить уверенно, но предположу, что речь идет именно о насильственных статьях.
Нет, ну как бы если мы дословно читаем это сообщение, то как бы здесь, ну, у нас, я так думаю, что будут разделять насильственные, ненасильственные, беловоротничковую преступность, экономическую, коррупционную и прочее. У нас, как любят, все под одно это самое. Вот тяжкое, больше 5 лет, вот и тем более можно ведь получить еще и условный срок, то есть как бы тебя суд признает.
Я сознательно уточняю, если будет четко прописано за совершение тяжких и особо тяжких преступлений насильственного характера, вы тогда поддержите это предложение?
Ну, почему бы и нет, да.
То есть
если,
да.
Если очень так конкретно конкретизировать, то это совсем небольшой срез, как говорится, людей, которые нарушали законы. И, в принципе, да, выдавая им оружие, как бы имеет место такое повышение шанса какого-то деликта, да. Это в данном случае разумно. Но у нас, как всегда, это будет какие-то полумеры, полунепонятно что у нас. Вот вы были осуждены, допустим, в 2014 году, 3 года условно вы получили, у вас статья предполагала, что у вас свыше 5 лет, вот как бы все, теперь вы вот эту вот двухстволочку положите, пожалуйста, в сейф, закройте ее и забудьте, что она у вас вообще существует.
Нет, отдайте, все, просто отдайте
или,
и все.
Или, там, да. или отдайте, да, мы этому обратим доход, кого-нибудь там, не знаю.
Есть.
Продайте еще что-то.
А что касается второго пункта, имеется в виду административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения?
Ну, опять-таки тоже, ну как, можно же в состоянии алкогольного опьянения просто ты пошел, условно говоря, перешел там дорогу, ну, я утрированно, да, хорошо, ну, пописал в неположенном месте.
Да.
Вот, и как это относится, опять-таки, к тому, что я теперь не могу пойти там...
Очень просто, значит, человек самое... страдает алкоголизмом, если он позволяет себе антиобщественное поведение, и поэтому ему в руки оружие давать нельзя.
у нас людей, которые страдают алкоголизмом, ставят на учет наркодиспансер. Им и так оружие не дают. Подождите, алкоголизм — это болезнь. Она даже, по-моему, в МКПЭ есть.
Давайте честно.
Классификатор этих болезней.
Пока дают. Пока дают.
Не, ну дают, но официально-то нельзя. Понятно, что у нас может быть все что угодно, если как бы там правильно смазать в нужном месте, нужным маслом. Вот. То есть, как бы, ну, это у нас и так уже есть, но это проблема не, там, не законодателя как такового, а правоприменителя.
Есть. Да. Спасибо, сомнений много. Владимир Свиридов пишет: обалдеть, меня подставили по тяжкой статье насильственного характера. Это доказано, но в нашей стране оправдать не смогли. Отпустили из зала суда. Сегодня я вообще лучший сотрудник года в компании. Я хороший. И чего? Хотя мне оружие вообще и не нужно, тут же уточняет Владимир. Но при этом он возмущен, что его такой возможности, в принципе, лишают. Голосование продолжается. Правильное предложение от Росгвардии. Правильное. 134-21-35. Нет, неправильное. Вы с этим не согласны. Это 134-21-36. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, по первому пункту. Думаю, что пока судимость не снята.
Сняли. Ну, пожизненно все лет. Равно. Все равно пожизненно. Тяжкие,
пять
особо
лет.
Тяжкие.
Пять лет, я согласен. 5 лет надо добавить после снятия судимости, потому что даже когда права у нас за пьянку пожизненно не отнимаются. По второму пункту категорически не согласен, как правильно сказал предыдущий слушатель, что правонарушения бывают разные. Молодой человек, 18 лет не соображая, сделал... Не туда пошел, грубо ответил, решили, нет.
Пьяная драка, все, тут же, оружие не давать. Ну, то есть вы с этим не согласны?
Драка с последствиями — это уголовная. Если просто драка как административная, то нет. Административная пусть останется административным. С уголовным еще согласен, в принципе, в целом. Но не пожизненно, а там лет на 10, чтобы успокоился после того, как отсидел.
Есть, хорошо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, в принципе, за, потому что как бы сам обладал табельным оружием. Сейчас у меня есть личное оружие нарезное, двухконствольное. В принципе, оружием пользоваться разучились. А оружием надо пользоваться, учить с молоду. И если... Человек, выпивший, позволяет себе в общем-то неадекватные какие-то социальные поступки, там эти же драки, там, за рулем, там, то никто не может гарантировать, что заливать стол, например, не соседи, он
будет. Вы пропадаете, но мысль. Да, вы смотрите, окончательно пропал наш слушатель. Он пропадал, но смог выразить свою мысль, он поддерживает, потому что полагает, что люди, которые не могут контролировать свое поведение, они неадекватные, оружие им давать нельзя. Как-то так. 7373948. Слава пишет, что хочет оружие, жена не разрешает. Вот главный ограничитель в Российской Федерации. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Вадим зовут. Вот все действия наших законодателей сводятся к тому, чтобы что-то ограничить и запретить. А не лучше ли, чтобы они исполняли тот закон, который и так очень жесткий, который есть сейчас? Вот у них на самом деле в настоящий момент более 40% оружия, которое должно быть продлено, не продлено. И никто не ходит и ничего этого не делает. Вот у меня только в деревне из 1500 стволов, которые зарегистрированы, я сам разговаривал на прошлой неделе со своим участковым, 500 неизвестно где. Ну и чего?
Так, а неизвестно где, по какой причине. Означает ли это, что нужно мгновенно привлекать тех людей, которые потеряли свое оружие?
Естественно. Его не потеряли. А никому нет дела о том, что люди не являются за его продлением. Никому нет дела до того, как оно учитывается, как оно... Росгвардия не выполняет своих функций, тех, которые на нее возложены. А теперь для того, чтобы еще их упростить, им свою работу, которая и так, в общем-то, не бей лежачего, они теперь совсем хотят, пускай лучше ни у кого ничего не будет, Ну и чего? А
не, что тогда Росгвардия будет заниматься? Секундочку. Не совсем. Они конкретные предложения вносят. На обсуждение, кстати, пока. Это не законопроект, но обсуждение. Они говорят, если не будет раздражения, то в правительство внесем. Если люди не согласятся, то, наверное, вносить не будем. Не знаю, это так, по крайней мере, выглядит с их подачи. Так они говорят, если человек был осужден за тяжкие, особо тяжкие преступления насильственного характера, мы просто от себя уже добавляем, и если он привлекался к административной ответственности, в состоянии алкогольного опьянения, ему лучше оружие не давать. Вот их мысль главная. Вы с ней не согласны?
Нет, я с ней категорически не согласен. Я считаю, что в настоящий момент в действующем законе об обороте оружия достаточно стоп-линий, которые, если буквально выполнять этот закон, весь этот ужас, он не преодолеет его. Все те, кто стреляют направо и налево, если каждый случай взять, наверняка там есть нарушения.
Поэтому
либо незарегистрированный ствол, либо плохо, либо непройденное продление, либо справка левая о состоянии его здоровья и так далее. Вот действующий закон и так сложный. Вот
есть.
Я очень давно пользуюсь, я сам охотник, очень давно пользуюсь, мне там полтинник, да. И, так вот, после последних изменений законодательства я, допустим, от травматического оружия просто отказался, потому что им невозможно пользоваться.
Да.
Как только я пересеку границу города Москвы, все, я уже попал на 1500.
Есть, спасибо, принимается. Так, из комментариев, которые поступали, чего это у нас Росгвардия вносит свои предложения? Давайте все вносить, пишет Максим. Ну, потому что Росгвардию обязали следить за оборотом оружия в Российской Федерации, вот они и вносят. Для чего нужен этот закон? Что мы хотим предотвратить? 4 случая в год. И ради этого очередной запрет? Спрашивает Дмитрий. Возможно, и ради этого тоже очередной запрет. Возможно, это самые громкие случаи. Есть помельче, когда, да, действительно стреляют с балкона, из окна, просто развлечения ради, но ни в кого не попадают. А если бы попали? Ну, вот логика именно такая. Что касается аргументов прозвучавших, можно трактовать их и иначе. То есть, получается следующее, что да, нужно давать оружие тем людям, которые были осуждены по насильственным статьям. Да, нужно давать оружие тем людям, которые были привлечены к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения. Вы будете чувствовать себя в большей безопасности или в меньшей? Но это тоже чуть-чуть манипуляции с моей стороны. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Ну, вы знаете, эта инициатива незаконна, потому что когда человек у нас отбыл наказание, он никому ничего уже не должен. Он становится снова равноправным гражданином. Поэтому не наше дело говорить, что должен делать человек, который все отдал государству, так оно с него спросило. Иначе мы ограничиваем права человека.
Максим, вы меня прям подзуживаете, чтобы я вам что-нибудь эдакое вернул. Человек был осужден по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Он отбыл наказание, он теперь чист перед законом. Берем его на работу в детский сад.
Нет, мы просто ему не отрезаем органы определенные, а наблюдаем за ним. Вот и все.
Нет.
Понимаете, что...
Вы берете опять, его в детский сад или нет? Вы берете его в детский сад?
Вот опять, вот куда брать, это другое дело. Вот, допустим...
Куда другое дело? Это тоже ограничение.
Нет, подождите, вот смотрите, допустим, государство вправе не брать того, кого он не хочет брать. Но, понимаете, оно не вправе приказывать человеку. Он так. Может не идти.
А как это воспринять? Ну, это ограничение, как его не трактуют, это ограничение.
0,2% оправдательных приговоров. У нас люди по тюрьме сидят по глупости, особенно в деревнях, понимаете? И вот стволы дофига валяются, я сам в деревне живу, я все знаю. Понимаете? Действительно, Росгвардия не работает. И это сейчас ударит по охотникам, по нормальным мужикам, понимаете? Ну вот, допустим, человека, вот знаете, как ловят менты, да, за пьянку, да, вот они стоят, допустим, в субботу стоят на развилке дороги.
Стояли.
И ловят, поймают мужичка на мотороллере, и все, и за пьянку его, понимаете, в чем дело? А он охотник, ну что?
Как
он,
что?
Он за пивом ехал, это разные вещи-то.
Не-не, это какой-то странный такой подход. То есть человек едет за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения просто за пивом, ну и ничего страшного.
Слушайте, вы знаете, что, а куда девать тех дедушек? Вот они ездили на рыбалку с утреца, да, на мотороллерах, и потом все...
Ну не трогай дедушек, ну совсем-то уж вы не преувеличиваете.
Не, ну хорошо, давайте вернемся к главному. Короче, человек отсидел, все, отдал. Мы не имеем права наказывать его два раза.
Я понял, спасибо. Что касается нашего голосования, сейчас уже время пришло подводить его итог. Результат у нас получается следующий. 60% наших слушателей за предложение от Росгвардии. 60% за. Еще 38% наших слушателей говорят, что они против. Еще 2% наших слушателей проголосовали по третьему варианту, хотя я его не заявлял. В любом случае, пока 60% наших слушателей за это предложение. Так проголосовала наша аудитория. Комментариев очень много. Не все из них успел воспроизвести. Уж простите меня, через мгновение прям буквально на движении.
В движении.
Очень коротко. 5 баллов в Москве. Вообще все хорошо едет. Ну, для вторника все очень хорошо едет, для 8 вечера. Но и главные затруднения сейчас уже перемещаются из центра на периферию. МКАД кое-где простаивает. Третье транспортное кольцо тоже не очень хорошо едет. В районе Киевского шоссе внешняя сторона тормозит очень сильно. Ну и в районе Рублевки тоже там что-то на МКАД не все хорошо. А больше я не успею. Спасибо всем, кто слушал и был с нами. Сейчас прогулки по Москве.